противоположную дверь постучали. Крокус выскочил на балкон и запрыгнул на перила. Он взглянул в сад внизу и чуть не упал. Стражник исчез. На его месте стояла женщина, и, несмотря на плащ с капюшоном, юноша мгновенно ее узнал. Та самая, из таверны. Сейчас она уставилась прямо на него, темными глазами, и этот взгляд сжег Крокуса изнутри. В спальне открылась дверь, и Крокус встряхнулся. «Да к демонам эту женщину! Обеих к демонам!» Он ухватился за карниз над головой, ловко качнулся и исчез из виду. Калам неподвижно пригнулся на крыше, сжимая в каждой руке по ножу. Вокруг царило безмолвие, ночной воздух был напряженным и тяжелым. Тянулись бесконечные минуты. Иногда ему казалось, что он остался один, что Быстрый Бен и Второй Чародей улетели с этой крыши. Они теперь, наверное, охотятся друг за другом в небе или на улицах и переулках внизу, или вообще на другой крыше. Но в следующий миг он слышал что-нибудь. То судорожный вздох, то шелест ткани по коже, а то и легкий ветерок касался его щеки в безветрии ночи. А потом на глазах Калама ночная тьма разбилась вдребезги. В воздухе над крышей появились две фигуры. Убийца обнаружил Быстрого Бена и направил на мага струю огня, которая, кажется, оглушила чародея, а потом быстро сократил дистанцию. Калам бросился на перехват. Быстрый Бен исчез и мгновенно снова появился, уже позади противника. Голубоватое сияние с рук Быстрого Бена ударило чародея-убийцы прямо в спину. Одежда вспыхнула, и тот закувыркался в воздухе. Быстрый Бен резко обернулся к Каламу. «Бегом! Шевелись!» Калам побежал, а его друг летел рядом. У самого края крыши он бросил последний взгляд назад. Убийца-маг каким-то образом сбил огонь с одежды и пытался восстановить равновесие. На дальнем конце появилось двое его товарищей. «Прыгай!» — рявкнул Бен. «Я их задержу!»
«Как?»
— спросил Калам, покачиваясь на краю. Вместо ответа Быстрый Бен показал маленький фиал, а потом с размаху швырнул его в сторону врагов. Калам выругался и спрыгнул. Фиал ударился о крышу и разбился с тонким звоном. Трое убийц остановились. Быстрый Бен висел на месте, не сводя глаз с белого дыма, который начал подниматься от осколков стекла. Дым обрел форму, и фигура быстро росла. Образ был почти нематериальным. Дым то вытягивался, словно нить, то завивался, как шерсть. Ясно видны были только глаза. Две черные прорези, которые сразу же метнулись к Быстрому Бену.
«Ты!» — проговорило жуткое создание голосом ребенка. «Не мастер Тайшрен?»
«Верно», — согласился Быстрый Бен. «Но я из его легиона. Ты служишь империи». Он указал на другую сторону крыши. «Вон там трое врагов империи, демон. Тистеанди явились сюда, чтобы противостоять Малазанской империи».
«Меня зовут Жемчуг», —
тихо проговорил демон. Затем повернулся к трем убийцам, которые уже начали расходиться в стороны на дальнем конце крыши.
«Не убегают», —
проговорил Жемчуг с ноткой удивления. Быстрый Бен вытер пот со лба, взглянул вниз. Калам, едва различимый во тьме тень, ждал на улице.
«Я знаю», — ответил маг Жемчугу. Это и его самого изрядно беспокоило.
Один из демонов Карвалахов Тайшренна при желании мог сравнять с землей весь город.
«Они принимают мой вызов», — заметил Жемчуг, снова оборачиваясь к Быстрому Бену. «Мне пожалеть их?»
«Нет», — ответил маг. «Просто убей все».
«Потом я вернусь к мастеру Тайшренну».
«Да».
«Как тебя зовут, чародей?»
Маг поколебался, но затем ответил.
«Бен Адайфон де Лат».
«Считается, что ты мертв», — заявил Жемчуг. «Твое имя записано в свитках высших магов, которые пали под ударом империи в семи городах».
Быстрый Бен поднял глаза.
«Приближаются другие, Жемчуг. Тебе предстоит бой».
Демон посмотрел наверх. На крышу спускались мерцающие фигуры. Пять впереди, одна за ними следом. Последний силуэт лучился такой мощью, что Быстрый Бен отшатнулся. Кровь его застыла в жилах. За спиной фигуры висело что-то длинное и узкое.
«Бен Адайфон де Лат», — грустно проговорил Жемчуг. «Взгляни на последнего. Ты посылаешь меня на смерть».
«Я знаю», — прошептал Быстрый Бен.
Тогда беги. Я смогу задержать их настолько, чтобы дать тебе спастись, но не больше».
Быстрый Бен начал спускаться. Прежде чем он исчез за краем крыши, Жемчуг снова заговорил.
«Бенедей фон де Лат, тебе меня жалко?»
«Да», — тихо ответил маг и спикировал во тьму. Раллик шел по центру улицы. С обеих сторон стояли колонны с газовыми факелами, отбрасывавшими на влажную брусчатку круги голубоватого света. Снова пошел мелкий дождь и покрыл все вокруг блестящей пленкой. Справа высились жилые дома, а за ними на фоне глубокого серого неба вырисовывались бледные купола высокой фаланты на холме. Этот храм был одним из старейших зданий в городе. Фундамент заложили более 2000 лет назад. Фаландских монахов, как и многих других, привел сюда слух. Раллик знал об истории меньше, чем Мурильо и Кол. Вроде бы где-то в холмах похоронен кто-то из старшего народа, очень богатый и влиятельный. Вот и все, что было известно Ному. Но этот слух имел далеко идущие последствия. Если бы не тысячи шахт и штреков, которые кладоискатели вырыли в земле, газовые пещеры никогда бы не нашли. И хотя многие из этих ходов обвалились или потерялись в пыли веков, другие сохранились до сих пор и были теперь соединены тоннелями. В одном из многочисленных залов в паутине переходов под храмом ждала Воркан, глава гильдии убийц. Раллик представил себе, что Оцелот спускается туда и гадает, как бы подать ужасные вести, и улыбнулся. Сам он никогда не видел Воркан, но вот Оцелот разве что не жил в этих катакомбах. Еще одна городская крыса в норе под ногами. Раллик знал, однажды он сам станет главой клана и встретится с Воркан лицом к лицу, где-то там, внизу. Ном задумался, как это изменит его, и такие мысли ему не понравились. Но выбора не было. Когда-то, подумал Раллик, подходя к кварталу, где находился Феникс, давным-давно он мог сделать другой выбор, пойти по иному пути. Но эти дни давно канули в ничто, в будущем остались только ночи, полоса мрака, ведущая в вечную темноту. Рано или поздно он встретится с Воркан и поклянется положить жизнь за главу своей гильдии. И тогда захлопнется последняя дверь. И тогда ненависть и презрение к несправедливости вокруг, к развращенности этого мира сгинут и истлеют в сумрачных тоннелях под Даруджистаном. В полном соответствии с принятыми обычаями и методами убийства, заключительной жертвой Раллика станет он сам. Все это делало их с Мурильо план последним актом человечности, который Ном совершит в жизни. Предательство, по меркам Раллика, было тягчайшим из преступлений, потому что предательство брало все, что оставалось в жертве человеческого, и превращало в боль. На фоне такой боли самоубийство становилось милостью. Смерть приходит быстро и избавляет от муки и отчаяния жизни, лишенной надежды. Если все выйдет, как задумано, госпожа Симтал и те мужчины, что сговорились с нею предать ее мужа, лорда Колла, умрут. Разве это что-то исправит? Уравняет весы воздаяния? Нет, но может вернуть человеку жизнь и надежду. Сам он этих даров уже давно лишился, и не такой он был человек, чтобы бестолку ворошить пепел. Углей не осталось, ниоткуда возродиться пламени. Жизнь принадлежит другим людям, и единственная связь Нома с этой жизнью – власть отнимать ее у них. Если даже надежда явится к нему, он не узнает ее. Слишком давно они не встречались, слишком давно она умерла. Когда Раллик приблизился ко входу в таверну, он заметил, что с другой стороны по улице подходит Крокус. Ном ускорил шаг.
«Крокус!»
– позвал он. Мальчик вздрогнул, но когда заметил Раллика, остановился и подождал. Раллик взял его за руку и, не говоря ни слова, повел в соседний переулок. Оказавшись в тени, убийца крепче сжал пальцы, развернул Крокуса и подтянул поближе.
«Слушай меня»,
— прошипел Раллик. Его лицо маячило в считанных дюймах от ошеломленной физиономии Крокуса.
«Сегодня ночью погибли лучшие из лучших в гильдии. Это не игра. Держись подальше от крыш. Понял?»
Крокус кивнул.
«И передай дяде следующее. В городе появился коготь».
Глаза мальчика широко распахнулись.
«И еще кто-то», — продолжил Раллик. «Кто-то, кто спускается с неба и убивает все вокруг.